Сергей Чувашов. Возвращение древнего манускрипта. Исторический детектив. Глава 1. Бал в усадьбе. Лето 1897 года выдалось на редкость теплым. Воздух в подмосковной усадьбе графа Орлова-Немировского, напоенный ароматом скошенного сена и цветущих лип, к вечеру не остыл, а лишь стал гуще, слаще. Окна главного дома, залитые светом сотен свечей и керосиновых ламп, сияли как гигантские янтарные слитки, притягивая взгляды съезжавшихся гостей. В бальной зале, под высокими потолками с лепниной в виде виноградных лоз, уже кружились пары. Шелк и бархат женских платьев шелестели в такт полонезу, смешиваясь с переливами смеха и сдержанным гулом бесед. Здесь был цвет губернского общества: чиновники в мундирах, помещики в сюртуках, дамы в бриллиантовых фермуарах. Блеск был повсюду, в бокалах с шампанским, в позолоте рам, в искрящихся взглядах. Но, как и предсказывал план вечера, под этим блеском клубилось напряжение. У камина, прислонившись к косяку, стоял Петр Воронцов. Ему было 28, но сдержанная, почти отстраненная манера держаться и внимательный, все замечающий взгляд делали его старше. Он не танцевал, предпочитая наблюдать. Его пригласил сам граф, не как гостя, а как человека с безупречной репутацией следователя, чье имя уже стало известно в столице благодаря раскрытию нескольких запутанных дел. Воронцов чувствовал, что приглашение неспроста. Его острый ум уже улавливал диссонансы в идеальной картине бала. Слишком нервная улыбка хозяина, слишком пристальный взгляд молчаливого камердинера Степана Кузьмина, замершего в тени колонны. Слишком громкий смех дальнего родственника графа Николая Ржевского, который, похлопывая по плечу важного сановника, явно что-то навязчиво доказывал. А в центре всеобщего внимания парила графиня Елизавета Орлова-Немировская. В свои 24 она была не просто украшением бала, но и его загадкой. В то время как другие девицы щебетали о нарядах и сплетнях, она могла поддержать разговор о новейших археологических находках в Крыму или тонкостях палеографии. Ее платье цвета морской волны оттеняло ясные, умные глаза, в которых читался не только интерес к происходящему, но и легкая тревога. Она ловила взгляд отца, графа Александра, и в их мгновенном, едва уловимом обмене чувствовалось общее беспокойство. Наконец, граф, высокий, сухопарый аристократ, с седыми баками и усталым взором, ударил ладонью по мрамору камина, призывая к тишине. «Дорогие друзья!» Его голос, немного хрипловатый, зазвучал под сводами зала. «Благодарю вас, что почтили наш дом в этот прекрасный вечер. Для меня большая честь видеть вас всех здесь. И особая честь сделать важное заявление». Шепот стих. Все взгляды устремились к хозяину. Ржевский замер с бокалом у губ, его глаза сузились. Кузьмин в тени выпрямился, будто по струнке. Елизавета, стоя рядом с отцом, незаметно жала пальцы. «Как вам известно, — продолжал граф, — наше семейство многие поколения хранило одну редчайшую реликвию — средневековый манускрипт, трактат, чье содержание. Чье содержание способно пролить новый свет на ранние страницы истории нашей династии. Хранил я его как зеницу ока, как личную тайну и фамильную ответственность». Он сделал паузу, обводя зал взглядом, в котором читалась тяжесть этой ответственности. Но пришло время, когда частное владение таким сокровищем становится бременем. Истинное знание должно принадлежать всем. Поэтому я принял решение, — граф возвысил голос, — передать манускрипт в императорскую публичную библиотеку, дабы ученые мужи смогли его изучить, а вся Россия узнать свою историю полнее. В зале взорвалась буря аплодисментов, одобрительных возгласов, удивленных восклицаний. Но Воронцов, не аплодируя, видел иное. Он видел, как кровь отхлынула от лица Ржевского, оставив на скулах желтые пятна. Видел, как горничная Анна Петрова, проносившая поднос, вздрогнула, едва не уронив бокалы. Видел, как камердинер Кузьмин, не меняя выражения лица, медленно отступил вглубь коридора, растворившись в темноте. И видел, как Елизавета, улыбаясь гостям, положила руку на рукав отца, жест поддержки, в котором читалась и защита. Бал продолжился, но воздух в зале переменился. Блеск остался, но напряженность, до того скрытая, вышла на поверхность, зазвучала фальшивой нотой в смехе, застыла в слишком долгих взглядах, которыми обменивались некоторые гости. Сокровище, десятилетия пролежавшее в тайнике, было названо вслух. И теперь оно манило не только ученых. Оно манило охотников за секретами, авантюристов и тех, для кого прошлое – всего лишь инструмент в играх настоящего.